В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Дмитрий Медведев обвинил менеджмент аэропорта Домодедово, который должен ответить за нарушение правил безопасности.
Мы аэропорт, мы занимаемся авиацией, несем ответственность за авиационную безопасность. Там все нормы выполнены.
Михаил Саакашвили ответил на вопросы народа в прямом эфире.
Выход один. Чтобы Грузия развивалась в еще более быстром темпе, чем те страны, которые явились причиной всеобщего подорожания.
В самопровозглашенной республике Абхазия предлагают отменить уголовное преследование за клевету. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Медведев обвинил менеджмент Домодедова в нарушении безопасности. Госдума России сегодня приняла в окончательном чтении законопроект СНВ. Франция продаст России 4 корабля вертолета-носца типа «Мистраль». Менеджмент аэропорта Домодедово должен ответить за нарушение правил безопасности, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев.
Нашему обществу, нашему государству в целом брошен очередной очень жестокий вызов. Я думаю, для всех сидящих в этом зале это особенно очевидно, как очевидно и то, что нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены, изобличены и преданы суду.
Сказал Дмитрий Медведев. Аэропорт Домодедово не несет ответственности за произошедший вчера взрыв, заявила сегодня журналистам пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова. По ее словам, все требования авиационной безопасности службами аэропорта были соблюдены. В общей зоне аэровокзала за безопасностью следят сотрудники линейного УВД на транспорте, пояснила Елена Галанова. Среди пострадавших при теракте много иностранцев. Из Москвы рассказывает Павел Куровский.
Опознание проводится по документам, которые были найдены вместе с телами. В результате теракта в аэропорту Домодедово в понедельник вечером погибли 35 человек, пострадали, по данным разных ведомств, от 135 до 180 человек. В московских больницах во вторник утром остаются 87 пострадавших в результате теракта. Об этом заявил в прямом эфире телеканала «Россия-24» представитель департамента здравоохранения Москвы. Среди погибших в Домодедове числятся 6 иностранцев, 2 британцев, а также граждане ФРГ, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В списках раненых также числятся граждане Словакии, Франции и Италии. Детей среди госпитализированных нет. Теракт, по предварительным данным, совершила смертница, которая пронесла взрывное устройство в аэропорт в ручной кладе. Об этом заявил Интерфаксу во вторник источник в правоохранительных органах. Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщал, что на месте взрыва в аэропорту обнаружены фрагменты тела предполагаемого террориста-мужчины арабской внешности. Официальные представители Национального антитеррористического комитета уже признали, что меры безопасности, предпринимавшиеся в аэропорту Домодедово, были недостаточными.
Аэропорт Домодедово сегодня работает в штатном режиме, там дежурят усиленные патрули милиции. С утра к месту теракта люди начали приносить цветы в Москве и Московской области. Завтра день траура по погибшим. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Документ поддержали 350 депутатов, 96 были против, один воздержался. Ранее фракции КПРФ и ЛДПР заявляли, что не поддержат законопроект. Комитет по международным делам отмечает, что заложенные в договоре параметры позволяют не только сохранить существующую группировку стратегических ядерных сил России, но и ее модернизировать. Новый договор об СНВ, подписанный президентами США и России весной прошлого года, предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок обеими сторонами на 30%. Документ был ратифицирован Сенатом США в декабре.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция продаст России 4 корабля вертолета-носца типа «Мистраль», 2 из которых будут построены на российской территории. Соответствующий документ был подписан сегодня заместителем председателя российского правительства Игорем Сечиным и министром обороны Франции Аленом Жюпе. Церемония на верфях прошла в присутствии французского президента Николя Саркози. «Мистраль» способен нести на борту до 16 вертолетов. Грузовая палуба корабля может вместить более 40 танков или 70 автомашин. Союзники Франции по НАТО не раз раз выражали озабоченность ее сделкой с Россией, приобретающей для себя современное западное вооружение. В Баку апелляционный суд во вторник оставил в силе обвинительный приговор в отношении журналиста Инулы Фатулаева. Из Баку сообщает Фарид Арифоглу.
В июле прошлого года Фатулаев был приговорен к 30 месяцам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении наркотиков. В ноябре Верховный суд во исполнение решения Европейского суда по правам человека отменил приговоры от 2007 года, по которым Фатулаев был дважды осужден в общей сложности на 8,5 лет лишения свободы по обвинению в клевете, угрозе терроризмом и совершении других преступлений. Однако журналист не был освобожден в связи с новым уголовным делом против него о незаконном хранении наркотиков. Сам Фатулаев считает, что новое обвинение было сфабриковано с целью оставить его в тюрьме. Возглавляемые Фатулаевым газеты «Реальный Азербайджан» и «Ежедневный Азербайджан» закрыты властями. Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила Фатулаева узником совести. Представители Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы неоднократно призывали власти Азербайджана освободить журналиста из тюрьмы. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ призвала тщательно расследовать информацию о возможных связях нынешнего премьер-министра Косово Хашима Тачи и еще ряда руководителей этой самопровозглашенной республики с преступным миром. Соответствующий доклад, подготовленный специальным представителем Совета Европы Диком Марти, обсуждался сегодня в Страсбурге в рамках открывшейся недавно зимней сессии ПАСЕ. В докладе говорится в частности о том, что в конце 90-х годов во время вооруженного конфликта в Косове между местными повстанцами и сербскими силами Тачи руководил преступной группой, занимавшейся контрабандой наркотиков и торговлей человеческими органами. Правительство Косово называет выводы Марти безосновательными и клеветническими.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Москве продолжается расследование террористического акта в аэропорту Домодедово. Взрыв произошел вчера в 16 часов 32 минуты по московскому времени. По предварительным данным, бомбу мощностью до 5 килограммов тротила, начиненную металлическими шариками и обрезками арматуры, взорвал смертник. Погибли 35 человек, 110 были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с неисполнением требований по обеспечению транспортной безопасности в аэропорту Домодедово. Передает из Москвы Павел Куравский.
Предыдущий крупный теракт на транспорте произошел в России 29 марта 2010 года. Тогда две смертницы подорвались на станциях московского метрополитена Лубянка и Парк культуры. Погибли 40 человек, почти 100 получили ранения и увечья. После этого были выделены огромные деньги на усиление мер безопасности на транспорте в России. Но куда в действительности пошли эти деньги, сегодня неизвестно. Генеральная прокуратура России начинает проверки по всей стране исполнения требований об антитеррористической защищенности объектов транспорта. Об этом распорядился генеральный прокурор Юрий Чайка. А руководитель счетной палаты Сергей Степашин заявил, что палата начинает проверку эффективности расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с терроризмом. В Следственном комитете утверждают, что в Домодедове отсутствовала эффективная система контроля над входом пассажиров в здание аэропорта, что позволило террористу беспрепятственно проникнуть на территорию комплекса. Президент Дмитрий Медведев сегодня заявил, что менеджмент аэропорта должен понести ответственность за произошедшее. По словам Медведева, МВД обязаны обеспечивать безопасность на транспортных узлах вместе с собственниками аэропортов. Но, цитата, «нельзя спихивать ответственность только на милицию». Кроме того, президент России заявил, череда событий в аэропорту Домодедово в последнее время заставляет задуматься о критических недостатках этого авиаузла. Имеющиеся данные свидетельствуют, что в Домодедово царила анархия в области контроля передвижения лиц, находящихся в аэропорту, сказал Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова в ответ на это назвала упреки в отношении службы охраны аэропорта необоснованными.
За безопасность здания и людей, которые находятся в общей зоне аэровокзального комплекса, отвечает линейное управление внутренних дел аэропорта Домодедово. Мы аэропорт, мы занимаемся авиацией, несем ответственность за авиационную безопасность. Там все нормы выполнены, и мы полностью действовали согласно существующему законодательству.
Полномочия по досмотру граждан в в аэропортах лежат на Министерстве внутренних дел, подтвердил журналистам заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток. Председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков считает, что за теракт в Домодедове должны ответить силовики.
Я вчера приехал в Домодедово специально для эксперимента, со мной были мои помощники, значит, взяли под пальто большой ноутбук, большой. То есть визуально видно, что что-то выпирает из-под пальто. Пошли через рамку. Ни малейшего затруднения мы не встретили при проходе через рамку в аэропорте Домодедово через несколько часов после террористического акта, когда все телеканалы говорят о том, что кинологи и взрывотехники занимаются проверкой, нет ли возможности второго взрыва. Сразу после теракта, когда там весь Следственный комитет страны, вся Генеральная прокуратура, первые лица и так далее. И тем не менее, расхлябанность, изображение деятельности и полная неэффективность правоохранительных органов. Из чего я делаю печальный вывод. Если, не дай бог, злоумышленники решат повторить трагедию, боюсь, что правоохранительные органы существующие не в состоянии защитить нас.
Сказал Радио Свобода председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Тела 35 погибших при взрыве в Домодедове находятся в морге. Похороны начнутся не раньше четверга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что расходы по захоронению тел погибших городские власти возьмут на себя. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Тбилиси состоялось общение в прямом эфире президента Михаила Саакашвили с журналистами и общественностью. Проект под названием «Президент отвечает на вопросы народа» транслировали все грузинские телеканалы. Мероприятие продолжалось почти три часа. За его ходом следила наш корреспондент Олеся Вартанян. Она сейчас на линии прямой связи из нашей тбилисской студии. Олеся, добрый вечер. Вам слово.
Ну, помимо многих других вопросов, примерно час президент Саакашвили уделил тематике Абхазии и Южной Осетии и в этом контексте говорил об отношениях с Россией. Разговаривая на эти темы, он был явно более эмоционален, чем когда отвечал на вопросы по социальной тематике, например. Его выступление по этим темам вкратце можно сформулировать так. Война пока не завершена, и у Грузии остается шанс выиграть ее мирным путем. Саакашвили назвал два рецепта, как это сделать. Первый путем продолжения развития страны, а второй, сохраняя желание, бороться за право возвращения в Абхазию и Южную Осетию. Сегодня Саакашвили озвучил призыв к беженцам, который, скорее всего, станет их девизом.
Евреи всегда это повторяли. Следующий год мы будем встречать в Иерусалиме. Каждый грузин, каждый житель многонациональной Грузии, в том числе и выброшенный из своего дома грек, армянин, украинец или эстонец, должен повторять «следующий год в Сухуми». И не пытайтесь сейчас поймать меня на слове. Я сейчас скажу «следующий год в Сухуми». Я и сейчас скажу «следующий год в Сухуми». И я буду повторять это до тех пор, пока мы не вернемся в наши дома. Это наша исконная земля. И если кто-то хочет, чтобы мы про это забыли, пусть знает, что эта рана не затянется и боль не забудется. Это наша органическая земля. И самая прекрасная органичная часть местного населения оттуда выгнали.
Саакашвили сегодня еще раз повторил, что война с Россией в 2008 году была неизбежна. Когда его спросили, можно ли ждать повторения военных событий в 2012 году, когда и в России, и в Грузии будут выборы, Саакашвили сказал, что это маловероятно, так как у российского руководства теперь много внутренних проблем, и им некогда думать об очередной агрессии. «Придет время, когда Россия выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии», — говорил Саакашвили. И в этом плане главным достижением, как он сказал, стало окончательное закрепление термина «оккупация» в прошлом году на мировой арене. За оккупацией последует деоккупация, подвел черту Саакашвили и пообещал продолжать работать для возвращения конфликтных регионов. В этом плане особый акцент он делал на Абхазии.
«Моя жизнь, вернее, мое сердце находится там. И все, что не делается, все это для того, чтобы вернуть оставленное там сердце. Это и моя личная борьба, моя личная война. Часто спрашивают, мы войну выиграли или проиграли. Я стал бы первым, кто сказал, как хорошо, все закончилось. Но ничего не закончилось. Если мы будем консолидироваться и доведем начатое дело до конца, если не сдадимся, не повесим голову, не повернемся спиной и не станем убегать, а вместо всего этого будем продолжать развитие, мы действительно выиграем эту войну».
Что нам делать, Говоря об отношениях с Россией, Саакашвили сказал, что ни один грузинский лидер не сумеет наладить отношения с Кремлем, не отказавшись от Абхазии и Южной Осетии. Но иметь контакты с Тбилиси в интересах России, сказал президент. Он упомянул вчерашний теракт в московском аэропорту и сказал, что основательно решить проблемы на Северном Кавказе российское руководство сумеет только при поддержке грузинских властей. Отвечая на вопрос, нельзя ли рассматривать открытие границы с северокавказскими республиками как своего рода провокацию в адрес Кремля, Саакашвили ответил, что они пытаются тем самым показать тем же чеченским военным, что Грузия – это дружественная страна, и в нее не следует приходить на войну, выполняя приказ Москвы, как это было в августе 2008 года. Ну, кроме внешней политики, Саакашвили сегодня задали вопросы и по ситуации внутри страны. Президент не дал прямого ответа, когда его спросили, станет ли он премьер-министром по окончании его президентского срока. Про оппозицию он сказал, что пока в Грузии не появилась реальная альтернативная сила, которая могла бы взять в руки управление страной и продолжить ее развитие. Демис?
Да, спасибо, Олеся. Напоминаю, на линии прямой связи из нашей тбилисской студии была Олеся Вартанян.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Норвегии продолжаются высылки иммигрантов. Вчера в Россию была выслана осетинка Мари Амели, признанная в Норвегии человеком 2010 года. Сегодня высылка коснулась более 50 человек, незаконных мигрантов из Чечни. Правозащитник Ахмед Гисаев утверждает, что проблема заключается в том, что норвежская полиция не принимает во внимание отчеты правозащитных организаций и даже доклады европейских чиновников о ситуации в России.
Сегодня где-то к обеду были высланы массово чеченские беженцы с территории Норвегии. В предыдущие два дня этих людей полиция собирала их как бы в промежуточной тюрьме для высылки. Речь идет о 15-16 семьях. Это приблизительно где-то 50-60 человек. Речь идет о людях, у которых есть реальная угроза проживания на территории России. А дело в том, что в последнее время миграционная политика в Норвегии, она просто не удерживала никакой критики. В смысле того, что не учитывалась реально обстановка на территории Северного Кавказа, в частности Чечне. Выносились отказы под любыми необоснованными доводами. Миграционная служба на любое заявление о том, что человек преследуется или он не может проживать на территории России, заявляет, что мы думаем по-другому. Не учитываются доклады правозащитной организации, например, Мемориала, Human Rights Watch, гражданского содействия. Даже не учитывается доклад спецдокладчика по сети Дика Марти, непоследующие резолюции. Это все полностью игнорируется. Я думаю, весь этот набор, который присутствует в данное время на территории Чечни и даже Кавказа, а именно похищения, несудебные расправы, пытки, все это может в будущем быть у этих людей.
Рассказывал правозащитник Ахмед Гисаев.
Эхо Кавказа.
Представители гражданского общества Абхазии призывают провести общественное слушание в парламенте самопровозглашенной республики по отчету совместной комиссии абхазских депутатов и аудиторов Счетной палаты России. С таким предложением сегодня выступил Центр гуманитарных программ Абхазии. В обращении общественников также содержится реакция на недавнее задержание лидера Народной партии Якуба Лакоба. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Даже очередной чудовищный теракт вчера вечером в Москве не заслонил, не вытеснил на периферию общественного сознания в Абхазии историю с задержанием по обвинению в клевете и освобождением через сутки председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакоба. Большинство сходится в том, что власть совершила глупейший шаг, устроив грандиозный бесплатный пиар лидеру НПА. В то же время очевидно, что общественное мнение в Абхазии разделилось. Поддерживаете ли вы действия абхазских властей по отношению к лидеру НПА Якубу Лакоба? Такой опрос среди посетителей проводит в эти дни сайт партии экономического развития Абхазии. Из 400 проголосовавших 71% не поддерживает, 1% не определился, а 28% поддерживает. Последняя цифра может поразить. Неужели так много людей в абхазском обществе, чуть ли не треть, придерживаются мнения, что за критическую статью не только можно, но и следует заключать автора под стражу? Но я думаю так, все проголосовавшие «за» просто смешали в сознании две вещи – свое отношение к статье, ее стилю, лексике, доказательной базе и адекватность меры пресечения. Но в целом оппозиционные политики, естественно, выступают в поддержку Якуба Васильевича. Вот что сказано, например, в распространенном сегодня заявлении Партии экономического развития Абхазии. Политсовет партии «Эра» обращается с официальным ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении лидера НПА, принимая во внимание неоспоримые заслуги уважаемого политика перед абхазским обществом и государством, а также его пожилой возраст и связанные с ним хронические заболевания. Кроме того, партия «Эра» призывает представителей всех ветвей власти, участников политических и неправительственных организаций начать широкую общественную дискуссию о скорейшей отмене статей УК РА, предусматривающих уголовное наказание за клевету и оскорбление. Дело в том, что подобная практика рассматривается во всех цивилизованных странах мира как серьезное нарушение свободы слова, мысли и самовыражения. Но с особым вниманием в Абхазии ждали реакции неправительственной организации «Центр гуманитарных программ», сотрудники которой не участвуют в политическом противоборстве, а потому их трудно обвинить в какой-либо ангажированности. В заявлении, подписанном сотрудниками ЦГП Ардой Иналапа, Лианой Кварчели и Асидой Шакрыл, выражено мнение, схожее с тем, что высказывает партия «Эра». А именно, это не первый случай, когда реакция на критические публикации в средствах массовой информации с особой остротой ставит вопрос об опасности отхода от демократических норм, зафиксированных в Конституции Республики Абхазия. Представители гражданского общества Абхазии считают целесообразным рассмотрение в Народном собрании парламента Республики Абхазия вопроса об обеспечении защиты чести и достоинства исключительно в рамках гражданского законодательства. Конец цитаты. Тали Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Задержание Якуба Лакоба ставит важные вопросы о том, какие отношения складываются между Москвой и Сухуми. По мнению политолога Сергея Маркедонова, Россия пытается выстраивать самопровозглашенной республикой отношения как с северокавказским регионом, то есть готова платить за проявление внешней лояльности, чем, собственно, и является задержание Лакоба в ответ на жесткую критику российского чиновника.
Недавняя история с абхазским оппозиционером Якубом Лакобой добавила новые штрихи к двусторонним отношениям между Россией и Абхазией. Во-первых, в деле Лакобы слишком очевидную роль сыграл так называемый российский фактор. Причиной для его задержания стала публикация жесткой статьи, в которой Лакоба подверг критике действия председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. С точки зрения Лакобы, главный российский счетовод в ходе своего недавнего визита в Абхазию был слишком благосклонным к абхазским властям, закрыл глаза на многие их не вполне благовидные действия в финансовой сфере. Во-вторых, до сих пор в непризнанной республике не было прецедентов политического преследования оппонентов. Да, конечно, административный ресурс против критиков власти могли использовать. Но чтобы задерживать и открывать уголовное дело по политическим мотивам, такого здесь не водилось. Как часто и охотно говорили представители абхазского чиновничьего класса и активисты НПО, в маленькой республике помимо официальной иерархии и противопоставления по линии власти оппозиции существует особый абхазский уровень взаимоотношений. Возможно, такой формат с точки зрения современной европейской демократии выглядит архаичным, но с его помощью Абхазия сохраняла особую идентичность. Понятное дело, существуют объективные законы истории, которые сильно трансформируют традиционалистские представления. Однако, как бы то ни было, а задержание Лакобы пробило брешь важной политической традиции. Вопрос, первую ли? И ответ на этот непростой вопрос зависит не в последнюю очередь от динамики российско-абхазских отношений, которые, в свою очередь, с каждым днем все больше и больше напоминают формат внутренней политики Москвы на Северном Кавказе, где главная цель Кремля – чисто внешняя лояльность, и где российская власть готова уступать до той поры, пока этой показной лояльности никто не касается. И партнеры Москвы готовы в этом ей потакать, четко защищая свои административные ренты, но создавая при этом имидж горящих защитников геополитических интересов великой державы. Посмотрим на последние события в отношениях между Москвой и Сухуми. Руководство РФ с легкостью приняло абхазские правила игры в отношении пресловутого жилищного вопроса. Хотя эти правила носят дискриминационный характер по отношению к российским гражданам грузинского происхождения. Повторимся, не гражданам саакашвилевской Грузии, а к обладателям паспорта гражданина РФ. А через некоторое время после этого абхазское руководство, а дело Лакобы не было бы возможным без его вмешательства, проявляет показную бдительность в отношении врагов российско-абхазской дружбы. Именно такое словосочетание ввел в оборот Даур Тарба, представляющий партию власти, названную наподобие правящей партии в РФ «Единая Абхазия». В самом деле, почему бы не сделать приятное дело столь чувствительным критике российским чиновникам? Остается только догадываться, считают ли в Москве подобные методы взаимоотношений с оппозицией соответствующими представлениям о дружбе народов. Между тем, представителям Кремля и Старой площади, ностальгирующим по ушедшему в небытие Советскому Союзу, хорошо бы помнить, что крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века была вызвана недооценкой национального фактора. Если дело Лакобы будет продолжаться, то симпатии населения будут отнюдь не на стороне Сергея Степашина. Просто потому, что в схеме «свой-чужой» симпатии, как правило, оказываются на стороне местных политиков, даже если они и популисты. В этой связи Москве надо бы избирательно относиться, в кавычках, подаркам своих клиентов, даже если они продиктованы мотивами великой дружбы.
Это был комментарий политолога Сергея Маркедонова. Ну и в завершении темы и первого получаса нашей программы рубрика «Голоса» сегодня из Сухуми. Арест политика Якуба Лакобы по обвинению в клевете вызвал серьезную дискуссию в социальных сетях среди абхазских интернет-пользователей. Не стоит ли последовать западной, а не российской практике и декриминализировать статью о клевете? Наш корреспондент Анаит Гагарян решила узнать мнение жителей Сухуми по этому вопросу.
Если бы вас оклеветали, вы бы подали бы заявление в суд?
Смотря как оклеветали, на какую тему оклеветали. Просто можно так оклеветать, не обратить внимания на это, а можно глубоко оклеветать. Поэтому тут нельзя однозначно сказать.
Скажите, за клевету, как вы считаете, нужно человека в тюрьму сажать, либо оштрафовать его?
Нет, наказывать штрафом. Притом хорошим. Эдик.
Клевета. Если оклеветали, обязательно в суд пошла бы. Если я была бы уверена, что я в этом не виновата. Только надо знать на самом деле, прав ли тот человек. Хочет он оправдаться или его на самом деле оклеветали.
Ну, а как вы считаете, все-таки нужно человека за клевету сажать в тюрьму, либо можно ограничиться штрафом?
Конечно, штрафом. В судебном решении взять ему компенсацию за моральный ущерб. Но не сажать. Маша.
Безусловно, за клевету должны нести ответственность. Обращение в суд, я считаю, необходимо. Когда человека оклеветали, тот, который оклеветал, должен понести ответственность. Все же зависит от того, какая это клевета, насколько она слаба или сильна. Если, может быть, что-то там, какая-то там публикация в средствах массовой информации, это одно. А если человека оклеветали, и он из-за этого попадает в какие-то, скажем так, нехорошие ситуации, трудности, то, соответственно, должна быть она наступать уголовная ответственность. Меня Сергей зовут.
Абхазия разве в суд ходили когда-нибудь? Никогда не ходят абхазец. Если ты его оскорбил, то уже тебе сдачу он даст по лицу. За каждое слово человек должен отвечать, конечно, если клеветал.
Ну как отвечать? В суде или же его должны штрафовать?
Конечно, штраф, если он докажет, разберутся в суде и все. Если такой суд есть справедливый. Меня что-то зовут.
Клевещут и на бытовом уровне, наверное, и на более высоком, поэтому я думаю, что наказывать за это нужно. Мне казалось, что какое-нибудь общественное порицание достаточно, но, видимо, не для всех. Мне кажется, что если тебя начинают презирать за клевету, то для человека это, ну вот, все самое ужасное, что с тобой может случиться. Но, видимо, не со всеми это бывает. Поэтому это зависит от не степени образованности, а степени аморальности человека, который клевещет. Для кого-то и мелочная клевета недопустима. Кто-то клевещет, и это их образ жизни.
А вот если бы вас оклеветали, вы бы обратили в суд?
Это очень такой цивилизованный способ обращения в суд. Мы просто в силу нашей немножко ментальности как бы пренебрегаем этими вещами. Я не думаю, что наша действительность и то, как это должно быть, они совпадают. Если я не уверена в порядочности человека, к которому я буду обращаться за помощью, я этого, скорее всего, не сделаю.
Скажите, вы бы пошли в суд, если бы вас оклеветали?
Да.
Человека за клевету нужно сажать в тюрьму или только можно его оштрафовать?
Ну, можно его оштрафовать, да, конечно. Но я думаю, что это справедливо и, наверное, так и будет. Ну, пока у нас, наверное, это так неизвестно бывает, да, то...
Клевета – это несправедливость. Поэтому клеветника надо все спрашивать. Ну, не знаю, законом мы можем ли это сделать, это какие доказательства надо. Ну, чисто человеческий суд должен быть.
Если бы вас оклеветали, вы бы обратились в суд?
Думаю, нет. Я постарался бы найти бы этого клеветника. И пусть он мне в лицо хотя бы это скажет и, ну, обоснует, что ли. На каком основании он за меня что-то говорит? Перед теми людьми, кто рядом со мной стоит, кто знает меня как с хорошей стороны. Пусть он и объяснит, что я плохой человек. Если он это сможет сделать, тогда я ему скажу: молодец, Ты, оказывается, не клеветник, а справедливый. Но если он не объяснит это, ему придется как-то нести ответ за свои действия. Я бы, наверное, его старших наказывал, если это молодой человек. Чтобы его старшие наказали его по-своему. Если это взрослый человек, но его и тюрьма тоже не справит. Его просто надо так в черный список нести, чтобы нигде его и никогда никто не слушал. Артур.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите, насколько соответствует закону процесс выселения и переселения беженцев из Тбилиси. В Сухуми готовятся к переписи населения. В Грузии восстановят право заключенных на долговременные свидания. И обзор осетинской прессы. Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Саакашвили назвал три основных направления развития Грузии. Занятость является наилучшим ответом на инфляцию, заявил сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках проекта грузинского телевидения «Президент отвечает на вопросы». Президент Грузии отметил в первую очередь неприемлемость наличия в стране необработанных земель. Когда в мире отмечается продовольственный дефицит, недопустимо существование необработанных земель, заявил Саакашвили. Что касается туризма, по словам президента, Грузия планирует увеличить количество туристов до 5 миллионов, что само по себе означает увеличение количества занятых людей. Третье – это инфраструктура. По словам президента, в текущем и будущем годах планируется массовое строительство гидроэлектростанций, что даст по крайней мере 30 тысяч рабочих мест. В то же время развивается строительство дорог. Кроме того, президент Грузии выделил и вопрос развития высоких технологий и отметил, что в ближайшем будущем Грузия намерена построить предприятие по производству компьютеров и электромобилей. Президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш и глава Росстата России Александр Суринов обсудили вопросы предстоящей в феврале 2011 года переписи населения Абхазии. Александр Суринов сказал журналистам по окончании встречи: «Мы в России в прошлом году уже провели перепись, и наш опыт может быть интересен нашим коллегам в Абхазии». В целом, глава Росстата России заметил, что Абхазия готова к переписи населения, которая будет проводиться с 21 по 28 февраля 2011 года. Экс-президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе сегодня исполнилось 83 года. Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Гурийского региона. Получил образование в Тбилисском педагогическом институте. В 1972 году стал первым секретарем Компартии Грузии. В 1985 году стал министром иностранных дел СССР. После свержения президента Грузии Звиада Гамсахурдия Шеварднадзе вернулся в Грузию и занимал посты главы государства, председателя парламента, был избран президентом Грузии, но в ноябре 2003 года покинул пост в результате революции роз. Менеджмент аэропорта Домодедово должен ответить за нарушение правил безопасности, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев. Аэропорт Домодедово не несет ответственности за произошедший вчера взрыв, заявила сегодня журналистам пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова. По ее словам, все требования авиационной безопасности службами аэропорта были соблюдены. В общей зоне аэровокзала за безопасностью следят сотрудники линейного ОВД на транспорте, пояснила Елена Галанова.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Процесс выселения беженцев из Тбилиси сегодня приостановили. Впрочем, как полагают эксперты, это было сделано в связи с прямым эфиром Михаила Саакашвили. И нет практически никаких сомнений, что правительство продолжит выселение чуть позже. В свою очередь, беженцы и представители неправительственных организаций в очередной раз говорят о нарушении правительством своих обязательств. Насколько соответствует закону процесс выселения и переселения беженцев? Ответ на этот вопрос искала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
По мнению неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия», самая большая проблема при выселении беженцев заключается в том, что правительство не смогло понятно объяснить обществу, как и почему власти принимают решение о выселении. Остался неясным также вопрос денежных компенсаций и приоритеты в обеспечении беженцев жильем. В заявлении, которое организация распространила еще вчера, говорится, что в этом процессе главную роль играют прагматичные взгляды на расходы. Представители Международной прозрачности Грузия утверждает, что процесс выселения проходит в соответствии с законом, так как беженцев выселяют из временных мест проживания, говорит главный аналитик организации Кейтлин Райан.
Они незаконно заняли эти здания, так что у правительства есть законное право выселять насильственно перемещенных лиц. Это для них, конечно, плохо, но они сами знают, что незаконно занимают эти здания. Сейчас возникает вопрос, насколько процесс выселения проходит справедливо. И второй вопрос, какими условиями для обустройства необходимо обеспечить этих людей?
В то же время представитель Ассоциации молодых юристов Нона Куртованидзе утверждает, что государство при выселении нарушило взятое им обязательство обеспечить беженцев жилплощадью.
Исходя из того, что у части беженцев в момент выселения не было убежища, это можно считать нарушением обязательства. Я не согласна с утверждением министерства о том, что беженцы заняли здание самовольно. Новые беженцы заселились с согласия правительства. Они написали заявление о компенсации. До того, как их обеспечат компенсацией, правительство выделило им здание как временное убежище.
По словам руководителя административного департамента Министерства по делам беженцев из оккупированных территорий и расселению Валерия Купалеишвили, временные убежища правительство выделило беженцам августовской войны лишь на короткий срок. Многие из них вернулись в свои дома. Часть удовлетворены компенсацией или жилплощадью. Однако ситуацией воспользовались беженцы абхазского конфликта и незаконно заняли эти здания. Что же касается условий в новых местах, в местах расселения, которые часто критикуют неправительственные организации и сами беженцы, Купалеишвили говорит.
Беженцы живут в тех условиях, которые предлагают регионы. Абсолютно все живут в заселенных регионах. Если они заняты сельским хозяйством, получат и землю. Это зависит от желания и деятельности семьи. Мы будем помогать беженцам, исходя из их нужд, которые будут возникать на месте.
Член консервативной партии Лашич Хартишвили присутствовал при выселении беженцев. Он считает, что права этих людей нарушались не только при выселении, но и при обеспечении их жильем.
Людей выгоняли силой с помощью многочисленных полицейских отрядов, которые несколько раз превышали количество самых беженцев. Этим они питались, воздействуя на них. Этих людей вывозили грузовыми машинами, что тоже нечеловеческое обращение, потому что люди это не вещи, чтобы их вывозить грузовыми машинами. Людей выгоняли реально на улицу. А эти беженцы нам предлагают жить в селах, в корпусах. А в корпусе, в селе человеку делать нечего, потому что им не дают ни земельных участков, и там нету, конечно, рабочих мест.
Многие беженцы опасаются того, что, покинув столицу, останутся без работы, а их дети – без образования. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прибыл с визитом глава Федеральной службы государственной статистики России Александр Суринов. Его служба оказывает помощь статистическому ведомству самопровозглашенной республики в подготовке переписи населения, которая пройдет в феврале этого года. С подробностями визита наш корреспондент Рустам Зантария.
С 21 по 28 февраля в Абхазии пройдет перепись населения. Как известно, досрочно уже переписаны жители труднодоступных районов республики, села Псху и Кадорского ущелья. В процессе подготовки переписи активную помощь службе государственной статистики Абхазии оказывает Федеральная служба государственной статистики России, руководитель которой Александр Суринов прибыл с двухдневным визитом в Сухум и встретился с руководством республики. Последняя перепись населения Абхазии проводилась в 2003 году, но с того времени многое изменилось. Неоценимой назвал помощь Федеральной службы госстатистики России в проведении предстоящей переписи премьер-министр Сергей Шамба. Он отметил, что полученные сведения помогут в понимании многих современных реалий, в том числе и экономического потенциала республики. Руководитель Росстата Александр Суринов, в свою очередь, похвалил бланк переписи, который, по его мнению, учитывает все основные международные рекомендации.
Ну, я так посмотрел на бланк, наверное, самые главные характеристики вы берете, то есть опять посмотреть на рекомендацию ООН, все, что там рекомендуется, у вас все это отражено в вашем бланке, это тоже очень важно, чтобы вы как бы в стандарте ООНовском, и никто не будет упрекать, что вы что-то такое придумали свое, нет, все четко совершенно. Хороший бланк, легкий бланк, по-моему, для населения должно быть, в общем-то, мне кажется, воспринимать нормально все это дело.
Переписчиками по укоренившейся еще с советских времен в Абхазии традиции станут учителя средних школ. При этом каждому работающему отделению госстата в дни переписи будет прикреплен сотрудник управления. Как отметила начальник управления госстатистики Абхазии Зоя Авицба, население Кадурского ущелья Абхазии и села Псху крайне радушно приняло переписчиков, поэтому особых трудностей в проведении переписи на основной территории страны статисты Абхазии не ожидают, говорит Зоя Авицба.
Самое главное — ответственность. Да. Вот у нас действительно переписной лист не такой сложный, там писать много не нужно, все галочки, там крестики будут проставляться, число исполнившихся лет эта программа будет считать, так что высчитывать ничего не нужно.
Как было подчеркнуто на встрече с премьером, сотрудничество Росстата с абхазскими коллегами в скором времени будет закреплено на правительственном уровне. О необходимости выхода на новый уровень работы Госстата Абхазии говорил и президент Сергей Багапш. По его мнению, статистика является базисом в государственном управлении и строительстве.
Госстатистика для нас — это база, от которого идет дальше все. И финансирование, и бюджет, и количество людей, и трудовые ресурсы. Поэтому те рекомендации, которые вами будут высказаны в адрес республики, это касается НРК и законодательной базы, и самой структуры нашей, то я думаю, что мы в ближайшее время сумеем сделать все для того, чтобы все это внедрить оперативно.
Сотрудничество ведомств уже имеет немало примеров. Так, в 2009 году Росстат помог Абхазии в вычислении валового внутреннего продукта на душу населения. До начала основной переписи остается чуть меньше месяца, однако рекламная кампания начнется уже 1 февраля. Учет граждан Абхазии, проживающих за пределами республики, будет проводиться уже после переписи в Абхазии во взаимодействии с Государственной комиссией по предоставлению абхазского гражданства. Рустам Зантария, Сухум, Абхазия, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Вчера вечером закончился визит в Цхинвале члена Общественной палаты России Максима Шевченко и представителя Русской Православной Церкви игумена Серафима Кравченко в рамках деятельности благотворительного фонда «Дети России. Будущее мира». Визит не ограничился рамками миссии по оказанию социальной помощи населению. Как сообщает наш корреспондент Мурат Гукемухов, гостями был затронут и другой, весьма болезненный для самопровозглашенной республики, церковный вопрос.
Первый действующий православный храм в Южной Осетии появился уже после развала Советского Союза, в начале осетино-грузинского конфликта. На первых порах местную паству взяла под свое окормление Русская зарубежная церковь. Но после воссоединения ее с Русской православной церковью, Южной Осетии было отказано в окормлении, ввиду того, что она находится на канонической территории Грузии. Тогда местную паству взяла под свое окормление греческая старостильная церковь, которую канонические православные церкви не признают и считают раскольничьей группировкой. После августа 2008 года российские иерархи поставили вопрос о необходимости возврата юго-осетинской паствы в лоно канонической церкви. Какой именно, русской или грузинской, по мнению российских иерархов, предстоит решать совместно с грузинской православной церковью, говорит Максим Шевченко.
Не хочу никого обнадеживать. Мне трудно представить ситуацию, при которой Московская патриархия пойдет на прямой церковный конфликт с грузинской патриархией. Я думаю, что вопросы эти будут решаться неторопливо, путем очень внимательного, детального рассмотрения всей ситуации. Я думаю, что это будет предмет прямых переговоров, в том числе между Москвой и Тбилиси, в церковном формате, потому что просто так принято в православном мире. И если Русская Православная Церковь сама неоднократно выступала против создания самозванных автокефальных церквей на территории Эстонии или Украины, то я не вижу мотивов, по которым она могла бы пойти на такие шаги здесь, на Кавказе.
По определению уполномоченного президента Южной Осетии по делам религии Сони Хубаевой, ситуация тупиковая. Грузинская православная церковь воспринимается здесь как сторона конфликта, с которой ни население, ни власти, ни здешние священнослужители не станут обсуждать свое будущее.
Ситуация, на мой взгляд, тупиковая, поскольку этот вопрос нами рассматривается совместно с грузинами как бы невозможно.
Вы имеете в виду грузинскую православную церковь?
Для нас это однозначно, поскольку все события, которые здесь происходили, войны, нападения, они были с благословения Ильи Второго, который очень высокий авторитет имеет в русской православной церкви.
Шевченко считает, что временным выходом из положения могли бы стать русские православные храмы, которые планируется разместить на территории военных российских баз для кормления российского воинства.
Что касается присутствия русских священников и русских приходов, ну, мне кажется, это вопрос решаемый. Есть русские воинские части, любая воинская часть имеет право иметь походную церковь и раскладывать ее там, где она находится. Другое дело, что эти приходы, наверное, не будут включаться в состав какой-либо епархии. Ну, по крайней мере, это выход из ситуации таковой.
То есть они могут окормлять и население?
Доступ в церковь никому не заказан, понимаете? Даже марсиане могут прийти в церковь, если они захотят это.
В свою очередь Соня Хубаева говорит, что если в русских православных храмах священнослужители будут упоминать, что находятся на канонической территории грузинской православной церкви, в нее вряд ли войдет хотя бы один осетин. Российская сторона явно не учитывает устоявшегося положения вещей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Сегодня правительство Грузии обратилось к парламенту с просьбой в ускоренном режиме рассмотреть поправки в Кодекс о заключенных. Речь идет о восстановлении права заключенных на долговременные свидания, которого они были лишены с 2006 года. О том, почему власти Грузии решили вновь изменить порядок и каким он будет на деле, рассказывает Мзия Парисишвили.
Приятную новость для заключенных и их родственников парламентский секретарь правительства Грузии Гия Хурошвили огласил сегодня. Долгосрочные свидания, по его словам, возобновятся на 2 года раньше, чем это было предусмотрено изначально.
В принципе, единство семьи является важным для государства. Мы должны дать возможность заключенным встречаться с членами своей семьи, и поэтому вносим поправку о долгосрочном свидании досрочно. Воспользоваться этим правом могут те заключенные, которые заслужат это право соответствующим поведением.
Отметил Хурошвили. Грузинские власти 4 года назад отменили право на долгосрочное свидание, назвав эту поправку пережитком советского прошлого. Заключенным оставили право только на краткосрочные свидания, и тогда это вызвало бурную критику правозащитников и международных организаций. Теперь власти Грузии обещают заключенным и их родственникам, что встречаться они будут в здании, условия которых будут приближены к условиям 3-звездной гостиницы. Как говорит руководитель пресс-службы Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи ТСУ, Хишвили, такие здания уже построены в 11-м исправительном учреждении для несовершеннолетних, в 6-м и 16-м русхавских учреждениях по исполнению наказаний.
Все эти объекты благоустроены и начнут функционировать, как только закон войдет в силу. Поэтапно строительство таких зданий начнется во всех местах заключения полуоткрытого типа. Само право долгосрочного свидания будет распространяться только на тех, кто отбывает наказание именно в таких местах заключения. В то же время им не смогут воспользоваться те лица, которые отбывают административное или же дисциплинированное наказание. Свидания могут состояться только 2 раза в году и длиться 24 часа.
У представителя международной неправительственной организации «Международная реформа тюрьмы» Цирич Антурия есть свое объяснение ограничением в списке заключенных, которые могут воспользоваться возобновленным правом. Она считает, что причина в переполненности тюрем и в отсутствии соответствующей инфраструктуры.
Мы надеемся, что постепенно долгосрочные свидания будут доступны всем заключенным. Понятно, что с самого начала всех удовлетворить не смогут, хотя в то же время дискриминации заключенных быть не должно.
Говорит Сира Чантурия. Адвокат Гела Николаишвили приветствует новшество, но не исключает, что администрация и тюрем долгосрочные свидания будут использовать в качестве еще одного инструмента для ущемления прав заключенных. Николаишвили настораживает и то, что долгосрочные свидания будут платными.
Надо учитывать те нюансы, которые могут способствовать дискриминации отдельных заключенных, у которых не будет возможности заплатить определенную сумму, которая будет поставлена для долгосрочного свидания. Раньше были, конечно, там исключения, но, как правило, этим пользовались все заключенные.
Лила Дзадзами, у которой 20-летний сын отбывает наказание за попытку разбоя, рада этому новшеству. За возможность быть рядом с сыном хоть одни сутки, она готова оказаться в долгах.
В моем случае, когда я иду на свидание с сыном, меня с ним разделяет стекло, и я не могу до него дотронуться. Такие свидания в гостиницах очень важны. Так он не будет чувствовать себя брошенным, и у него будет надежда на будущее. И я думаю, что эта возможность должна быть у всех.
Представители власти уверяют, что плата за долгосрочные свидания будет доступна для всех. Сам же закон о долгосрочных свиданиях войдет в силу с 2012 года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». Обзор осетинской прессы для нас подготовила Агунда Битарова.
Информационное агентство «Осинформ» сообщает, что в Южной Осетии создано новое министерство капитального дорожного строительства и архитектуры. При этом уже действующий Госкомитет по реализации проекта восстановления РЮО также сохранит свои функции. Возглавить министерство Чермен Павлович Хугаев, который ранее занимал должность первого заместителя председателя уже упомянутого Госкомитета. Хугаев считает, что Госкомитет блестяще выполнил работы по восстановлению муниципального и частного жилья. Теперь уже в качестве министра он обещает выполнить долгожданное восстановление сожженного парламента, а также театра, детских садов, школ и музеев и провести ремонтные работы дорог. Однако известно, что до сих пор не все пострадавшие во время военных действий августа 2008 года обеспечены жильем, и критика в адрес властей со стороны СМИ по вопросу восстановления РЮО не утихает. Информационное агентство РИС публикует заявление экспертной группы медиацентра ИР, в котором выражается обеспокоенность некой порочной политической модой. Как выяснилось, имеется в виду тот факт, что западные страны и международные организации применяют к Южной Осетии термин «оккупированной территории». Медиацентр выражает опасения по поводу того, что эти, цитируем, «измышления об оккупации могут быть использованы для пропагандистского прикрытия и оправдания очередной вооруженной агрессии против Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Экспертное сообщество медиацентра призывает усилить международную информационную работу по созданию позитивного имиджа страны и разъяснения истинных обстоятельств произошедшего размежевания между Грузией и Южной Осетией, которое, как отмечается в тексте обращения, произошло в полном соответствии с нормами международного права. Газета «Южная Осетия» публикует статью корреспондентки Зарины Качмазовой «Молодежь – носитель передовых идей», в которой говорится о праздновании 25 января – Дня российского студента. К празднику присоединились и студенты Юго-Осетинского государственного университета. Качмазова пишет о том, что студенческие годы – это самый счастливый и прекрасный период в жизни. Однако многие люди все чаще предпочитают получать высшее образование за пределами республики. Что является причиной такого выбора – качество образования или трудности с последующим трудоустройством – в статье не поясняется. Автор вспоминает лучшие страницы из 75-летней истории университета и желает студентам Юго-Осетинского государственного университета учиться хорошо, стать достойными специалистами и работать во благо республики. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
«Эхо Кавказа».
И в конце программы рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Ее для вас подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Британский писатель Энтони Хоровиц завершает роман о Шерлоке Холмсе. Это первая со времен смерти Артура Конан Дойля книга о знаменитом сыщике, написанная по заказу наследников писателя. Ожидается, что книга Хоровица выйдет в издательстве «Орион» в сентябре 2011 года. Из туманного Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Все права на издание книг о Шерлоке Холмсе и их экранизацию принадлежат британскому фонду Конан Дойла, созданному наследниками покойной дочери писателя Джин Конан Дойл. Идея использовать немеркнущую международную популярность образа великого сыщика для создания серии романов, продолжающих его приключения, заимствована фондом Конан Дойла у фонда Иэна Флеминга, держателя издательских прав на образ Джеймса Бонда. Именно он первым начал использовать коммерчески очень успешную идею создания сиквелов романов Флеминга и фильмов об агенте 007. Фонд Конан Дойла, контролирующий использование образа Шерлока Холмса в литературе и на экране, решил воскресить знаменитого обитателя дома номер 221-бис по лондонской Бейкер-стрит. Если судить по успеху возрождения книг о Бонде, то это беспроигрышный проект, сулящий солидные дивиденды. Первую книгу из задуманной серии о новых приключениях Шерлока Холмса фонд предложил написать британскому писателю и сценаристу Энтони Хоровицу, известному в Британии как автор серии приключенческих детских книг, объединенных образом мальчика-сыщика Алекса Райдера. У Хоровица немалый опыт создания детективных историй для телевидения. Он сценарист очень популярного детективного телесериала «Война Фойла» и трех эпизодов из не менее успешного телесериала о созданном Агатой Кристи знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Сам Хоровиц признается, что еще подростком влюбился в рассказы Конан Дойла о Холмсе и перечитывал их бесконечное число раз. Он обещает создать первоклассный детектив для современной аудитории с сохранением подлинного духа оригинала. Издательство Orion Publishing Group, где будет опубликована книга Хоровица, намерено выпустить ее в сентябре этого года. Содержание книги держится в секрете. Известно только, что уже написан ее пролог, который хранится в сейфе издательства. Глава издательского дома Джон Вуд уверен, что страсть Хоровица к Холмсу и его виртуозное умение закручивать сюжет привлекут к книге не только поклонников Конан Дойла, но и абсолютно новую аудиторию.
Рассказывала Наталья Голицына.
Картинки с выставки.
В Москве состоялась церемония награждения российской независимой премии «Триумф» за высшие достижения в литературе и искусстве. С репортажем из Москвы Марина Тимашева.
По традиции о каждом из лауреатов, имена которых известны заранее, говорят члены жюри. А примадонне Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Хибли Герзмави Дмитрий Бертман, Андрей Битов и Владимир Спиваков. Спиваков прочитал «Блоковская девушка пела в церковном хоре», потом расчехлил скрипку и вместе с Хиблой исполнил фрагмент оперы Моцарта «Король-пастух». Режиссера-аниматора Гарри Бардина приветствовали Владимир Познер, Олег Табаков и Вадим Абдрашитов.
Это человек, который может одухотворить все. И не только пластилин, но и проволока, веревки, спички, бумажки, все что угодно. Все что угодно в любой кондиции может оказаться в руках этого художника и приобрести новую жизнь, причем жизнь такой силы, которая начинает волновать и меня как зрителя.
О писателе Вячеславе Пьецухе говорили Алла Демидова, Михаил Жванецкий и Александр Кабаков.
В поиске некого строевого устава, который чиновничьей аббревиатурой обозначается как «нацидея», не только глупы, но и бессмысленны. Идею эту не составит никакого труда обнаружить в любом из сочинений Вячеслава Пьецуха, одного из самых русских среди современных русских писателей.
Ответ Вячеслава Пьецуха.
Эта премия тем более дорогого стоит, что последовательно она каким-то наитием определяет все самое живое все самое здоровое, что существует в нашем искусстве, и тем самым работает на образ России. Давно уже стало общим местом, что в России делать ничего не умеют. И до совершенства доведены только автомат Калашникова и художественное слово. Слава тебе, Господи, что на Руси еще есть мудрые люди, которые понимают, что искусство вообще и литература в частности – это то, на чем держится цивилизованный мир.
Раньше за вручением премии следовал большой фестиваль, но в этом году его не будет, только два вечера. 3 февраля в Центральном доме литераторов концерт лауреатов и членов жюри «Триумфа», 7 февраля там же покажут фильм Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальную ленту Петра Шепотинника об Андрее Вознесенском. Это последнее интервью поэта. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.